«Прогресс». Авторская программа Александра Ватутина.
Здравствуйте. В эфире программа «Прогресс» и я ее ведущий Александр Ватутин. Сегодня вспомним еще одну страницу истории Великой Отечественной войны, о которой мы знаем, но говорим недостаточно. Это освободительная миссия Красной Армии на Балканах. Известно, что в европейской политике Балканы всегда играли стратегическую роль. Достаточно сказать, что многие европейские войны начинались именно здесь. В 20 веке Первая мировая война началась после убийства в 1914 году австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда в Сараево. А этому событию предшествовало несколько балканских войн. Что касается Второй мировой войны, то здесь Балканы, казалось бы, не играли такую стратегическую роль, как в начале 20 века. Это произошло во многом благодаря тому, что гитлеровская Германия еще до начала войны с СССР обеспечила здесь надежный тыл. Болгария, Румыния, да и Венгрия стали ее вассалами. А Греция была оккупирована немцами, да теми же вассалами. Поэтому на излете войны советское руководство придавало огромное значение необходимости уничтожения профашистских режимов на этой территории. Отдельно нужно сказать о Югославии. Здесь немцы спокойно себя не чувствовали. Партизаны под руководством Иосифа Броза Тита представляли довольно-таки крупную силу. Но в 1941 году Гитлеру казалось, что все это пустяки. Вся Европа была у его ног и почти без потерь. Ему казалось, что он переплюнул всех своих европейских предшественников, страдавших также от мании величия. Наполеон мог отдыхать рядом с гитлеровскими планами мирового господства. Достаточно напомнить, что после Мюнхенского сговора, когда Гитлер стер с карты Европы Чехословакию, он практически удвоил свои вооруженные силы за счет вооружения бывшей армии Чехословакии. А главное – военной промышленности этой страны. И все это было сделано без единого выстрела. А если добавить тот факт, что на Германию работала вся военная промышленность Франции, Бельгии, Нидерландов и целого ряда других стран, то фактор Балкан был уже и не так важен в военно-стратегических планах для Гитлера. Если не считать, конечно, территорий и экономики, обслуживавших нацистский режим. Играл свою роль и фактор нефти, которая поступала в Германию из Румынии и частично из Венгрии. Известно, что во второй половине 1944 года Красная Армия начала освободительный поход в Восточной Европе. Естественно, что и страны Балканского подбрюшья Европы ждали прихода советских войск. А именно, тогда появилось выражение, что путь на Берлин лежит через Балканы. Конечно, это было образное выражение, которое лишь подчеркивало необходимость ликвидации профашистских режимов в этом регионе, а также отрезать нацистов от поставок отсюда продовольствия и сырья. Важный факт, и я уже говорил об этом в прошлой программе, перед переходом государственной границы советское руководство обращалось к населению балканских стран, что его цель – уничтожить германские войска и их приспешников. Во многом, благодаря этому, красных воинов встречали как освободителей, что бы ни говорили современные переписыватели истории. О значении балканской операции Красной Армии нам рассказал военный историк, старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Константин Семенов.
Мнение эксперта.
Балканская операция 1944 года явилась важным этапом в освобождении Европы. Наряду с освобождением Югославии были освобождены страны, которые до этого момента находились в союзных отношениях с нацистской Германией. Это Венгрия, Румыния. Но особенно, наверное, важно в контексте международных отношений, да, политических отношений, это освобождение Югославии, где на тот момент действовала Народно-освободительная армия Югославии. И, по сути дела, Красная армия, войдя на территорию страны, обеспечила победу на Югославии. в Югославии, установление в Югославии дружественно-прокоммунистического режима, и на долгие годы страна осталась в рамках социалистического лагеря. Это же и произошло и с другими странами, да, на Балканском полуострове. Но, тем не менее, наверное, вот очень важным было освобождение Югославии, потому что нигде, как в Югославии, так народы этой страны не страдали от нацистской оккупации. Это, наверное, можно было в какой-то мере сравнить с тем, что нацистский режим установил на территории Советского Союза. В последнее время во многих странах изменился взгляд на Вторую мировую войну, взгляд на пребывание их стран в социалистическом лагере, да, и, конечно, это в первую очередь связывается с тем, что какое-то время все эти страны были странами соцлагеря, да, а сейчас идет резкий пересмотр этой истории, то есть необходимо, наверное, какое-то моральное обоснование для пересмотра, то есть выстраивается так позиция, что страны стали социалистическими исключительно под давлением Советского Союза, то есть социализм был принесен на Балканы советскими штыками, а что это все искусственно создавалось из Москвы, хотя, тем не менее, во всех странах имелись более-менее сильные и организованные группы сопротивления, которые, конечно, в большей степени ориентировались на Советский Союз. Ну а пересмотр итогов, да, либо миссии Красной Армии происходит в первую очередь из-за того, что этим странам сейчас необходимо выстраивать как бы свою, несколько другую историю, да, искать какие-то корни своим нынешним поступкам, объяснять их не те или иные действия какими-либо историческими процессами. И поэтому, конечно, очень удобно те или иные события исторические трактовать в угоду современной необходимости.
Итак, все историки сходятся во мнении, что главной на Балканах была Белградская операция. 76 лет назад Красная Армия начала Белградскую стратегическую наступательную операцию против войск гитлеровской Германии. Советские и болгарские солдаты атаковали позиции нацистов вместе с отрядами Народно-освободительной армии Югославии. В ходе боев были освобождены обширные территории на востоке страны, а также ее столица Белград. Находившиеся в южной части Балканского полуострова немецкие силы лишились возможности быстро соединиться с другими подразделениями вермахта. Это существенно облегчило процесс освобождения Венгрии, о чем мы говорили в прошлый раз, и оставшейся части Балкан. 28 сентября 1944 года советские и болгарские войска перешли в масштабное наступление на силы, оккупировавшие территорию Югославии гитлеровской Германии. Действия союзников в ходе Белградской операции активно поддерживала Народно-освободительная армия Югославии, действовавшая в тылу врага. В ходе боев советские и югославские и болгарские войска разгромили армейскую группу «Сербия», нанесли значительный урон другим соединениям группы армий «Ф», освободили северо-восточные районы Югославии и создали благоприятные условия для наступления на Будапештском направлении. Факт, что судьба Югославии была трагической после оккупации Германии. Страна фактически раскололась. Часть поддерживала нацистов, это в основном выходцы из Хорватии или усташи, как их еще называли. Часть выступила на стороне патриотов, объявивших партизанскую войну. Советский Союз сразу поддержал партизан, во главе которых стоял коммунист Иосиф Броз Тито. После раздела Югославии на ее территории начались массовые убийства сербов, евреев и цыган. В них принимали участие как немецкие оккупанты, так и хорватские националисты-усташи. Все сербы подлежали ассимиляции, вытеснению и физическому уничтожению. Историки оценивают общее число жертв нацистов и гитлеровских коллаборационистов Югославии примерно 1,5 миллиона человек. Хорваты заключали сербов, цыган и евреев в лагеря смерти, самым крупным из которых был Ясиновац. На сегодняшний день установлены фамилии 83 тысяч человек, убитых в этом концлагере. Однако их общее число, согласно подсчетам историков, могло достигать 700 тысяч. На территории сербы немцы захватывали людей в заложники и убивали мирных жителей в ответ на действия партизан. К 1944 году гитлеровцы казнили в Сербии около 80 тысяч заложников. Исторический факт, что партизанские формирования, действовавшие в Югославии, были самыми крупными в Европе, если не считать, конечно, Советский Союз. Но еще ранее, 8 сентября, на территорию Болгарии вступили войска 3-го Украинского фронта Советской армии. Наступавшие войска не встречали сопротивления и в первые же два дня продвинулись на 110-160 километров. Корабли Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас. Вечером 9 сентября войска 3-го Украинского фронта приостановили дальнейшее продвижение. В ночь на 9 сентября в Софии поднялось национальное освободительное восстание. Многие соединения и части болгарской армии встали на сторону восставшего народа. Фашистские приспешники, министры и другие представители ненавистной народу власти были арестованы. Власть в стране перешла в руки правительства Отечественного фронта. 16 сентября советские войска вступили в столицу Болгарии, Софию. Это создало предпосылки для сравнительно мирного вступления советских войск на территорию Болгарии. Еще раз повторю, сравнительно мирного. Ибо война есть война, и не все там шло гладко. Одновременно руководство Советского Союза договорилось с командованием сформированной из партизан Народно-освободительной армии Югославии о совместных действиях против нацистов. С 14 октября советские войска и части Народно-освободительной армии Югославии начали бои непосредственно за Белград и освободили город спустя 6 дней, 20 октября 1944 года. Весьма важно то, что советские войска заблокировали на территории Югославии большую группировку немецких войск, отрезали ее от основных германских сил. Отмечу также, что в сражениях против гитлеровского вермахта на территории Югославии и Венгрии вместе с советскими войсками приняло участие около 200 тысяч болгарских воинов. Итогом болгарской операции стало то, что правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и ее последнему сателлиту Венгрии, распустило парламент, полицию, предприняла чистку государственного аппарата и перестройку армии, запретила нацистские организации. Болгарские войска также эвакуировались из Греции. О значении сражения на Балканах говорит хотя бы такой факт. Во второй половине 1944 года весь фронт от Балтийского моря до Черного практически застыл. Западные специалисты спрашивают, почему Советский Союз не завершил войну в 1944 году. Ведь преимущество в танках было 1:3, в артиллерии 1:6, в численности пехоты 1:4. Одним из объяснений служит то, что предстояло вначале решить проблему Балкан. Именно сюда переместился центр наступательных усилий советских войск. Наступила очередь южной части Советского фронта. Здесь был создан новый 4-й Украинский фронт численностью 18 дивизий во главе с генералом Петровым для выхода через Карпаты в Венгрию. Перед Петровым поставили задачу осуществлять связь между Коневым и двумя фронтами, которые решали балканские проблемы – Малиновского и Толбухина. Следует также вспомнить и освобождение Румынии. Известно, что румынские войска принимали активное участие в военных действиях на территории СССР, где и были разгромлены под Сталинградом. Больше желания воевать у них не возникало. Но и выйти из нацистской унии не получалось. Слишком сильной была немецкая удавка на шее румын. Только в августе 1944 года, когда Красная Армия была готова войти в Румынию, король страны Михай понял, что ему уготована незавидная судьба. Он возглавил военный переворот 23 августа 1944 года. Можно по-разному оценивать его действия с точки зрения истории и событий того времени, но тем самым он помог сохранить жизни сотен, а может быть и тысяч советских солдат, да и успел повоевать в рядах антигитлеровской коалиции. Таким образом, события на Южном фасе Великой Отечественной войны, о которых мы рассказали в последних двух программах, были отнюдь непросты. Это настоящая драма войны, полная всякого рода трагических событий, где советский солдат ценой своей жизни нес долгожданную свободу народам Южной Европы. Всего вам доброго. Услышимся через неделю. С вами был Александр Ватутин.
Программа Александра Ватутина. «Прогресс».